Приветствую, братья и сестры. Слава Богу, что есть снова возможность быть вместе, погружаться в Его Слово. Слово, которое всегда несет в себе жизнь, свет, истину, исправление, наставление. Вот это то величайшее Слово, о котором автор послания к евреям говорит, что оно острее всякого меча обоюдоострого. Там, где нужно, оно делает операцию на сердце, где нужно, у него есть способность врачевать. Возможно, мы все вместе здесь по этой нужде, чтобы нам слышать то, что Бог говорит к нам через Его вечное Слово. Мы продолжаем изучать послание к Колоссянам. Это письмо, это наставление, это дивное такое Божье откровение о нас с вами. И продолжая говорить о новизне нашей жизни во Христе, сегодняшняя наша проповедь будет называться «Новая жизненная мотивация христианина». Вы понимаете, что старая мотивация не христианина, она такова, что в центре всегда мы с вами. Это ось, вокруг чего вращались все наши нужды, вся наша жизнь, куда уходили все наши деньги, время, силы, возможности, подбирали себе друзей ради себя, даже, может быть, вступали в брак ради себя, выбирая себе служанку или слугу, или богатого, или какого-нибудь работящего. Вот все это настолько оно внутри, о чем даже не нужно подробно говорить. Вот эта мотивация была. Я центр вселенной. Но когда пришел Бог в нашу жизнь, в прошлый раз мы подробно вспоминали, я не буду все это перечислять, у нас поменялся образ мышления, у нас поменялось внутренность, наши чувства, наши мысли, наши желания, наши устремления, поменялось желание быть вместе в этой Божьей семье. И Павел шаг за шагом продолжает, он говорит о том, что теперь у вас должна быть новая мотивация в жизни. Вы не можете жить так, как жили раньше. Если вы новый человек, и вы хотите убедиться в том, что вы новый человек, вы увидите новое устремление. Вы обратите внимание, что движущая сила Духа Святого, живущего в вас, она будет вас толкать абсолютно к другим ценностям, тех, которых раньше никогда не было. Третья глава. Колоссянам, пожалуйста, откройте 17 стих. Он у вас на экранчике есть. Вот что Павел говорит. «Все делайте» или «Все то, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога Отца». Я давным-давно читал из «Анклава в истории» такой эпизод, если вы помните, великого полководца и императора, которому не суждено было долго задержаться на престоле, Александр Македонский. Это величественный был на самом деле человек с точки зрения его возможностей, потенциала, который он достиг в свои там, 25-30 лет. Вот был случай, когда к нему привели одного парня, молодого парня, не обстрелянного еще в бою, но который где-то на каком-то этапе сбежал с поля боя. И вот его привели к Александру Македонскому. И он посмотрел на этого хрупкого юношу и говорит: «Юноша, как тебя зовут?» Он говорит: «Александр». Вот что сказал Македонский: «Либо поменяй имя, либо измени образ жизни». Потому что сам Александр Македонский хотел, чтобы его имя было известным. И всякий, кто носит его имя, чтобы каким-то образом отображали его характер. В древние времена на самом деле имена давали не просто так, как сегодня дают многим из нас. Я не знаю, почему меня назвали так, как меня назвали. Я догадываюсь, что в то время какая-то мода пошла на Игорей. У меня в классе было три вот моих тезки, потом в параллельном классе, потом я уже смотрю, вот где-то мои одногодки, плюс-минус год-два, вот куча. Потом пошло на убыль, стали появляться другие имена. Теперь уже имена такие, которые, ну, либо эксклюзивно древнерусские какие-то, славянские корни отыскивают, либо западные какие-нибудь такие имена берут, чтобы что-нибудь новенькое. Но там нет глубокого какого-то смысла. Кстати, когда только появился интернет, я узнал, что значит это имя. Оно какое-то там скандинавское. Вот. А пока не было доступа к ресурсам каким-то, понятия не имел. Но в древние времена, когда называли детей, всегда вкладывали туда какой-то смысл. либо связанных с событиями, либо связанных с ожиданием, либо связанных с внешностью ребенка. Вот помните, просто два эпизода таких назвали Иакова Иаковом. Вот был Исав, старшенький брат, и Иаков. Потому что когда он вышел из утробы мамы, увидели, что он держался за пяту своего брата. Буквально Иаков значит пята, пятка. А уже, скажем, объяснение, то есть держащийся за пяту или следующий по пятам, идущий по пятам. Но прошло время, помните, Бог его переназвал, переименовал, дал ему новое имя Израиль, сражающийся с Богом, борющийся с Богом. Потом уже сделали это имя такое, как воюющий Богом против врагов. Помните, Христос Симона Ионина как назвал? Петр. Камень. Потому что в нем он заложил этот камень, фундамент, как в его характере, так и в его служении, так и в его личности. Поэтому все имена, о чем мы можем читать в Ветхом Завете, имели колоссальное влияние. Вы, если перечитывали вот Ветхий Завет, и когда там есть список имен, иногда смешные вот, для нашего слуха, как они звучат, но там был смысл. И вот смотрите, что делает Павел. Он говорит, теперь ваша мотивация жизни должна быть сфокусирована не на вас самих. Всех вас и каждого в отдельности в церкви сфокусировано на имени Христа. Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня будет, наверное, рекорд по чтению библейских отрывков. И то я вам скажу, что, наверное, третью часть того, что планировал, я убрал, я пожалел вас. Вот. Но я не могу избавиться от той глубины и необходимости сегодня, чтобы имя Христа было возвеличено. Иногда люди пробегают это и говорят, ну что нужно делать? Вот во имя Иисуса Христа делайте как для Господа. И вот говорят о том, это важно. Мы еще к этому подойдем. Но я хотел бы, чтобы мы все-таки сосредоточились на главном, на главной личности, на том, о ком сам Павел говорит Духом Святым. Все делайте во имя Иисуса Христа. Вот это вот славное, непревзойденное имя, оно должно нас просто магнитом тянуть всегда и во всем. И мы не должны размагничиваться. Для нас это наставление. Возможно, для кого-то обличение. Потому что продолжаем жить для себя, ходить в церковь для себя, созидать семью по своим правилам, устанавливать в семье свое правление, свое царствие, на работе влиять. И весь этот круг жизни, он, возможно, построен на нашем эгоцентризме. И вот Павел, если мы всегда будем держать в себе понимание контекста, что это люди даже не имели той предыстории, которую мы имеем, мы и так, можно сказать, выросли в христианском контексте. Нас больше окружают христиане. Близко мы были к этому или далеко, по крайней мере, мы не видели, чтобы там в домах стояли какие-то идолы, вот, и ваши родители вот, падали, да, и там в жертву приносили им птичек, голубей, там еще чего-нибудь. И для вас трудно было переформатироваться. Мы видели церкви, мы видели верующих людей, слышали слово Библия. Эти люди ничего этого не слышали. Все у них с чистого листа христианство, но искаженное мышление, как искаженное мышление у любого грешника, им нужно было вот это вот наставление. Все, что вы делаете. Кстати, ниже Павел потом касается вопрос семьи. Муж, жена, все, что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа. Воспитывая детей, делайте, воспитывайте во имя Господа Иисуса Христа. Павел об этом не пишет, но это подразумевается во всем этом отрывке. Дети, у вас должна быть сильнейшая мотивация поклоняться Богу во имя Христа. Слушать родителей во имя Христа, уважать своих братиков и сестричек, если они есть во имя Христа, рабы и господа. Вся эта сфера уже социальной жизни, она должна была быть точно так же сориентирована на этой личности, на личности Иисуса Христа. Вот мы с вами сейчас пройдем, постараюсь лаконично, но на каких-то, может быть, отрывках мы будем останавливаться более подробно, чтобы мы с вами посмотрели, чем величие и значение имени Иисуса Христа? Почему Павел говорит не во имя церкви, не во имя апостола Петра, не во имя вообще апостолов, которые жизнь свою за вас полагают? Они в тени. Павел делает шаг назад, и он обращает взор и внимание на одну исключительную личность. Во имя Иисуса Христа. Сладости этого имени нет и быть не может. Вот давайте мы с вами посмотрим. Во-первых, в чем величие и значение имени Иисуса Христа? Только во Христе или только Христос обладает абсолютным превосходством во всем и над всем. Филиппийцам 2 глава с 9 стиха. Знакомый текст, смотрите. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Если бы снова вернуться к этому тексту и сделать полноценную проповедь, очень много граней было бы о том, чтобы подчеркнуть, что все религии, которые существуют в мире и изобретают путь спасения, это бесполезные религии. Есть одно единственное имя, которое превознесено над всеми. Это имя Иисуса Христа. Настанет тот день, друзья, когда все человечество, всех поколений из истории, вот этой большой истории нашей земли, однажды придет к такой точке, когда распахнутся небеса, и все узнают, кто все-таки был главный. Это будет Иисус Христос. Все, которые сегодня глумятся над Ним, попирают Его, считают Его просто за одного, может быть, из самых великих пророков или лидеров, которые жили когда-то среди людей, они увидят, что Он и есть Бог, потому что Бог превознес Его. Это был тот или та личность, которому Бог отдал всю честь и всю славу. И преклонится не просто всякий спасенный человек с благодарным сердцем. Бог поставит свою ногу на шею врагов своих. Весь ад придет в трепет и ужас. Преклонятся все, кто сегодня не преклоняется добровольно, однажды преклонятся силою, потому что Он Царь Царей и Господь Господствующий. Во-вторых, наше спасение, оно исключительно, или спасение людей, оно исключительно в имени Иисуса Христа. Вот теперь здесь достаточно много текстов из Библии. Иоанна 20 глава, 31 стих. Если вы помните, Иоанн подробно описывает жизнь Христа, сосредотачивает внимание на Его божественности, на множество Его качеств, на вот этом сюжете напряжений, как Его отвергает народ. Но Он идет к этой цели. И вот, заканчивая свое Евангелие, смотрите, что Он пишет. «Все это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, помазанник, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Деяния 4.12. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Нет других имен. Исключительно спасение в Господе Иисусе Христе. Вы понимаете, что не просто слово «Иисус Христос». Многие люди сегодня говорят, и Христос, кстати, в день судный, Он скажет, многие скажут мне в тот день, помните? «Не Твоим ли именем чудеса творили, бесов изгоняли и занимались служением?» Вопрос не в этом. Вопрос в единении с этим именем, с этой личностью. Кстати, Соломон когда-то писал и говорит, что доброе имя лучше богатства и многих там других каких-то земных ценностей. Речь идет об имени как о характере, как о личности, о сущности. Вот что значит имя Иисуса Христа. Поэтому Лука записал, это цитата, которую апостолы произнесли в этот период, когда были там напряжения уже со стороны властей по отношению к церкви. И вот нет другого имени под небом. Если нет других имен, всякое имя, которое вы сегодня вспоминаете, путь к спасению, который люди сегодня прокладывают, оно бесполезно. 1 Иоанна 2.12. Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Понимаете, путь спасения, путь прощения. Где сила, где источник, где привязка нашей души к той силе, которая способна нас освободить. Не наши добрые дела, не наша принадлежность к чему-то, к кому-то, никакие другие заслуги или преимущества, прощены вам грехи ради имени Его. Это же послание, 5 глава, 13 стих. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Деяния, 2 глава, 21 стих. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяния 10:43. О Нем, то есть о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. 1 Коринфянам 6:11. И такими были некоторые из вас. А если вы помните предыдущие стихи, то все ужасно, что в человеке только могло бы быть, это было у этих людей. И Павел говорит, такими были некоторые из вас. Но что произошло? Но вы омылись, осветились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вспомните свое спасение. Вспомните, была ли у вас встреча со Христом, как с личностью. Не обманули ли вас проповедники или благовестники, евангелисты, которые просто сказали: Иисус исцеляет от болезней, приносит радость, счастье, душе, долголетие, богатство, избавляет от вредных привычек. Даже немногие люди имя Христа упоминают. Приди в церковь. Или Бог может это сделать. Все оно какое-то абстрактное, обтекаемое. Ищут для людей какие-то пути, да, не знаю, психотерапии какие-то. Когда человек внутри разбалансированный, они говорят: тебе церковь поможет, приходи туда, увидишь, какие там хорошие люди. И все, что там можно найти, перечисляют и говорят, там ты найдешь. Кто-то, возможно, получает какую-то отдушину, потому что в церкви принимают, заботятся, любят. Не такие отношения волчьи, как в стаде или в стае волков. Понимаю, о, здесь овцы, здесь даже терпят, даже умеют прощать, любить. Мне здесь нравится. Но смотрите, Христос в стороне. Человек временно получает какое-то утешение или облегчение. И он думает, это и есть спасение. Все, что нужно дальше, чтобы быть в этой группе людей, нужно принять крещение. Нужно адаптироваться, что здесь происходит, и, возможно, чем-то заняться, чтобы было понятно, что я один из вас. И так люди годами пребывают в церкви, но личность Христа остается в стороне. Никогда не было этой близости. Если вернуться к тому упоминаемому тексту, где Христос сказал, вы делали во имя Мое, но я скажу им, я никогда не знал вас. Мне кажется, нет более страшных слов, если так называемые христиане в судный день услышат подобную реакцию из уст Христа. Понимаете, в чем опасность? Можно быть настолько эффективным и активным, вовлеченным в какую-то церковную деятельность, при этом лично не знать Христа. А причина в том, что начало пути было без Христа. Не были спасены во имя Христа. Не было раскаяния во имя Христа. Не было вот этой страсти поиска искупителя, личности. Ни принципов, ни системы, ни просто каких-то христианских ценностей. Личности, потому что за нас умирал Христос как личность, в котором был разум, дух, душа, эмоции, воля. Он всего себя отдал в эту замену вместо нас, чтобы дать нам свои заслуги. Поэтому всякий, кто переживает Духом Святым присутствие Христа, он понимает, почему апостолы, почему все Писания Нового Завета сосредоточены на личности Христа. Друзья, пока мы здесь на земле, нам нужен этот ответ Божьего Слова, который бы показывал состояние нашего сердца. Почему я христианин? Почему мне нужна церковь? Почему я делаю то, что я делаю? Что значит лично для меня имя Христа? Это просто формула какая-то от заговоров, или это просто красивая фраза, которую всем нужно использовать, чтобы понимали, чтобы мы в контексте, мы друг друга понимаем. Или на самом деле это мой Искупитель. Вся моя жизнь – это Христос. Вот почему Павел говорит, все, что делаете, словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Третье. Спасенный во имя Христа, он крестится во имя Христа. Деяние 2.38, Петр сказал им, это первая проповедь в день Пятидесятницы. Смотрите, покайтесь и докрестится каждый из вас. И снова, во имя Христа, во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов получите дар Святого Духа. 10.48, Деяния. Петр велел им, сказано, креститься во имя Иисуса Христа. В первом случае он призывает креститься евреев. А мы знаем, что для евреев вопрос крещения – это было что-то нонсенс. Они никогда этого не делали. У них был обряд омовения. Но принадлежность к народу в Завете была через обрезание мужчин. И поэтому они так понимали это единение с Богом. Петр говорит, креститесь. Этот обряд должен был быть для неверующих язычников. В то же самое время для них это было выражением того, что я как будто бы язычник, не знающий живого Бога, я должен креститься. Но мы об этом попозже чуть поговорим. А в 10 главе Петр призывает креститься римлян. 19 глава, 4-5 стих. Уже Павел нашел учеников Иоанна Крестителя, и если вы помните тоже их беседу, вот что Павел говорит. «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Друзья, в чье имя вы крестились? Все крещенные. Быть крещенным во имя – это полное отождествление себя с этой личностью. В Ветхом Завете Павел говорит, что крестились в Моисея. Помните? Это образное выражение, когда они проходили через Красное море, и все эти события, когда их погрузили, нагрузили настолько глубоко, что они как будто бы умерли для одной жизни духовно и воскресли для другой. Но там лидером был Моисей. Вот почему крестились в Моисея. Вот здесь же в Новом Завете, когда мы крестимся в воде, наше отождествление со Христом. И многие из вас знают, я просто напомню, что наше исчезновение под водой на секунду – это символ нашей смерти. Я умер для этого мира. И воскрес для нового мира, для новой жизни, для новой мотивации, для новых отношений, для нового мышления. Я отождествлен со своим Искупителем. Теперь имя Христа наречено на мне. Мы никогда не должны думать, что крещение – это просто обычный шаг или ритуал в церкви, который нужно исполнить. Я вам хочу сказать, что всякий, кто крестился во имя Христа, глубоко он понимал это или не глубоко он это понимал, это заветное отношение. Бог по-особому относится к этим людям. Точно так же, как он относился к заветным отношениям в Ветхом Завете. Поэтому всякий, кто нарушает эти заветные отношения, он по-живому раздирает свою душу со своим Искупителем. Это трагедия. Посмотрите, книга «Деяния апостолов», она переполнена центральной мыслью об Иисусе Христе. И это делает Дух Святой, о котором Христос сказал, «Он придет и прославит меня, Он возвеличит имя мое». Потому что нет другого имени, через которого мы могли бы спастись. А если спаслись, мы не просто разбежались, а мы опять сосредоточены вместе. Наше крещение – это символ единения со Христом. Это глубочайшая доктрина для того, чтобы нам осознавать и понимать, что значит это имя в этом действии. Следующее. единство церкви в имени Христа. Матфея 18:20. Сам Христос говорит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот если вы помните, этот контекст говорит о церковной дисциплине, но акцент на том, что бы вы ни решали, церковную дисциплину, чистоту церкви, какие-то другие трудные вопросы, когда вы собираетесь во имя Мое, там Я посреди вас. Что бы вы ощутили сейчас, если в данный момент Христос явился физически, мы Его сейчас увидели? Ну, первое, перестали бы спать. Перестали бы думать, наверное, о каких-то отвлеченных вопросах, которые связаны то, что вы будете делать после собрания. Но это реальное обетование. Он сейчас незримо присутствует среди нас. Он обещал это. Его нет в парламенте, его нет в городских думах. Возможно, там какой-то депутат молится, может, Господи, помоги мне сказать сейчас вот это вот новый законопроект, чтобы не сбиться, чтобы все вспомнить. Может быть, поможет. Но нет там Божьего благоволения к тому, чтобы содействовать всему тому человеческому эгоцентризму, ради которого они собраны. И именно церковь, там пребывает Христос. Представьте огромнейшую привилегию. Нигде, ни в одном обществе, ни в одном собрании нет такого, что сам Бог незримо присутствует, проявляя благоволение к своим детям, там, где собираются во имя Его Сына. Я некоторые тексты упустил, вопросы дисциплины или другие вопросы, связанные с церковью, но я думаю, что мы понимаем, что во имя Христа, когда собирается Его народ, оно показывает наше вот это вот тяготение к этому центру. Следующее. Служение церкви во имя Христа. Очень интересный текст. Римлянам 1:5 Павел пишет о вот этой группе людей. Возможно, с тем, чтобы они понимали, что Павел не самозванец. Он не просто ищет какое-то самовыражение в том, чтобы доказать, что он не хуже Петра или, может быть, еще какие-то скрытые причины. Вот что он говорит. «Через Христа мы получили благодать и апостольство». Смотрите, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Что вы чувствуете или видите, когда, допустим, буддисты, да, вот в желто-белое какие-нибудь там одеяния ходят, вот что-то там поют, странная одежда, и когда вам предлагают, например, что-то почитать или приглашают где-то вечерком посидеть у кого-то в гостях, поразмышлять о духовных ценностях. Ну, не знаю, как вы, но у меня мгновенный барьер. Это что-то чуждое, неприемлемое, странное, как минимум. Вот что-то похожее испытывали язычники, когда видели еврея, который приходил в их культуру и начинал говорить якобы о своих еврейских богах. И они понимали, ну, ты ошибся адресом. Ищи своих и своим рассказывай. Вот что он говорит. «Через Христа мы получили благодать, апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Это сработало. Потому что на востоке, на западе, на юге, на севере, где бы люди ни жили, у всех у них, у всех их одна невыразимая тоска, боль и пустота. Это разрыв с Творцом. Это неизлечимая рана из-за грехов. Мы можем притворяться, что все в порядке, но грехи изнутри изъедают людей. Поэтому везде, в этих, по компасу, во всех этих точках люди ищут пути спасения. И вот когда говорят, есть один путь спасения в Иисусе Христе, люди откликаются. Когда есть красивое, точное, полное объяснение Евангелия, что вместо нас понес грехи Божий Сын, имя Ему Иисус Христос. Душа откликается. Поэтому смотрите, не просто церковь замкнута сама на себе, сама в себе. Она занимается служением. И служение не во имя еврейской общины, Павел говорит, чтобы во имя Христа покорять вере все народы. 2 Коринфянам 5:20. Потрясающий текст. Я уверен, что многие из нас его знают наизусть. Итак, мы посланники от имени Христова. Как бы сам Бог увещевает через нас. Смотрите, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Еще один текст на эту тему. Откровение 2:3. Сам Христос говорит к церкви Ефесской, «Ты много переносил и имеешь терпение». Смотрите, и для имени моего трудился и не изнемогал. Христоцентричные церкви занимаются служением во имя Иисуса Христа. Дальше, очень кратко. Церковь имеет власть над силами зла, над болезнями, над всем тем, что деструктивно в этом мире. Имеет власть именем Христа. Луки 10:17. Вот что сказано, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, бесы повинуются нам об имени Твоем». Это факт. Деяния 16:18. Вот Лука записал эпизод, когда Павел изгнал духа прорицания. Вот сказано, «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Это сила. Это могущество. Вы знаете, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Нет времени, чтобы подробно рассказывать обо всем этом. Но это истина. У сатаны нет ни одного шанса, преимущества, привилегий или причины причинять внутри человека боль, страдания. Или тем более, как некоторые люди говорят, что христианин может стать одержимым человеком, сатана может поселиться или беса поселиться в верующих людях. Это неправда. Имя Христа – это гарантия, это покров, это защита, это абсолютная власть, которая нас сохраняет и защищает. И вот то, что мы видим в служении апостолов, они именем Христа разрушали эти темные силы. Следующее, я думаю, то, что будет касаться нас с вами, это высокая цена следования за Христа, за Христом. Матфея 10:22. Сам Иисус говорит ученикам, будете ненавидимы всеми, смотрите, за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Иоанна 15:20-21. Тоже Господь ученикам говорит, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то, курсивом напишем или добавим, сделают зло вам за имя мое, потому что не знают меня, потому что не знают пославшего меня. Деяния 9:16. Здесь Господь говорит об обращении Савла и о его будущей жизни. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». 1 Петра 4:14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется». Подумайте, в чем проблема христианства, что оно самое ненавидимое в мире? Ни одну религию так не гнали, не гонят и не будут гнать, как гонят христиан. Вспомните хоть один какой-то теракт, сделанный благочестивым христианином, или какие-то бунты государственные, или, не знаю, что-то, какие-то призывы к неповиновению, или вот призывы в семью разлучить, или многие другие вещи. Никогда этого не было. Если и были так называемые крестовые походы, то они ничего общего не имеют с истинной церковью, с истинным христианством и с именем Иисуса Христа. Проблема как раз-таки в духовном единении. Сатана ненавидит Христа. И у него нет доступа причинить ему вред. Но у него есть доступ пытаться причинить вред церкви. И он будет гнать церковь. Всякий, кто носит имя Иисуса Христа, он будет преследовать. Может быть, сейчас вы чувствуете опять 25, мы это уже слышали. Я думаю, актуально было бы для всех нас, если бы вы оказались, допустим, в Северной Корее, и где-нибудь, не знаю, при проверке документа где-то в городе сказали, кто вы? Вы христианин? Вот тогда бы вы почувствовали, что значит сказать «да». Если вы оказались в исламском мире, там, где правит шариат, где не просто обобщенное такое мусульманство или ислам, где есть места, допустим, там Северная Нигерия, где христиан просто массово истребляют. И если бы увидели вас как туриста и сказали бы, кто ты? Ты христианин? А если бы вы еще увидели где-то окровавленные тела или отрубленные головы, тогда бы вы поняли, что такое быть христианином. Здесь, в нашем контексте, да все христиане. Христос обещал, будут ненавидеть вас за имя мое, потому что вы носите его имя. А Христос бескомпромиссный в истине, в любви, в прямоте, в провозглашении единственного царя царей и Господа господствующего, где все земное, оно просто конкурирует с ним, и сатана использует это. Может быть, не всем нам доведется, но может быть, некоторым из нас доведется испытать на себе ненависть, преследование, отвержение, возможно, тюрьму или гонение за имя Иисуса Христа. В этом мире все стремительно меняется, и мы должны быть готовы. Поэтому не просто спасаемся именем Христа и служим именем Христа, и имеем эти привилегии, но платим высокую цену за принадлежность. Это подобно тому, как хорошо быть в окружении президента, когда он у власти долго, прочно, надежно. Все привилегии есть, если ты еще особо близок к нему. Но когда делают переворот какой-то государственный и свергают его, вы понимаете, что происходит? Все его окружение, абсолютно все круги от близкого, узкого к нему до самых широких, все страдают, платят цену за эти отношения. Вот что-то похожее с нашими отношениями со Христом. Если бы я на этом закончил, это было бы для нас грустно. Последнее, смотрите. Будет обязательная награда за верность Христу. Я один текст прочитаю, Матфея 19 глава, 29 стих. «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли». Речь идет о посвящении, о преданности Христу, смотрите, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Я думаю, у нас есть повод думать о Христе, о Его имени, о нашем начале пути, о нашем единении с Ним через видимый завет, крещение, хлебопреломление, наше служение, наша сила во Христе, преданность, послушание, покорность истине, Слову Его. И величайшая награда ждет верных, кто трудился за имя Христа, во имя Христа. Тот, кто страдал не из-за своих грехов, из-за своей глупости, из-за своих ошибок, из-за своего строптивого характера, а тот, кто пострадал за имя Христа, Христос обязательно почтит верных своих. Это было вступление к проповеди. Я постараюсь, чтобы мы чуть-чуть наши стрелки сегодня перевели в другое русло. И об имени Христа, о его практическом влиянии мы поговорим уже с 18 стиха, чуть-чуть позже, когда речь будет касаться жизни социальной сферы, семейной сферы. Это как раз-таки перетекает туда. Я сегодня вот продолжение, что хотелось бы мне сказать или о чем поговорить. Мы живем в окружении Писания в четких, скажем, черно-белых тонах. Мы понимаем, что добро, а что зло. И христиане ориентируются в этом неплохо, знают, что прелюбодеяние, блуд, воровство, гнев, там, ложь – это черное. Все, здесь вот линия прочерчена, не делай никогда заступ туда. И христиане точно так знают, что такое белое, светлое, чистое. Любовь, радость, мир, всякий плод Духа Святого, прощение, доброта, жертвенность – это контрастные вещи. Но есть вопросы, которые может быть, в христианской этике, проще сказать, да, называют серые зоны. Вот это смешение черного и белого, которое делает некий туман. Вот эти смещения границ, где человек может потерять контроль над тем, что правильно, а что неправильно. И вот здесь они задают вопросы. Все, что вы делаете, делаете во имя Иисуса Христа? А что это? Где эти границы? Когда-то Августин сказал такую фразу. Тогда она была понятной. Для многих из нас сегодня она часть понятная, часть непонятная. Вот. Кто-то ее искажает, кто-то ее переворачивает в свою пользу. Он когда-то сказал, люби Бога и делай все, что хочешь. И что люди слышат? Делай все, что хочешь. Потому что Бог тебя любит или я люблю Бога. А оценить глубину этой любви и все эти вопросы, вот здесь эти контрасты или острые углы, они просто смываются. И люди теряют границу вот этой чувствительности. Кстати, в нашей церкви, когда мы начинали служение, когда больше молодежи было, чем сейчас, потому что они уже повырастали, кто-то из них, к сожалению, так и не научился всему этому, что нужно было бы знать, задавали вопросы, которые вот сейчас мы будем о них говорить. Например, можно ли христианину ходить на дискотеки? Можно ли слушать рок-музыку? Можно ли одеваться вот по-модному, да, чтобы там порванные коленки в брюках были, там еще какие-то прозрачные, если сестры говорили, там вот прически какие-то. И вот этот вот диапазон всех вопросов, он касается выбора работы, места жительства, учебы, отдыха, посещение клубов, баров, спортзалов. Парни задают вопросы, да, можно ли ходить в спортзал, качать мышцы. Понимаете, вот, а что сказать? Однажды у нашего пастора в нашей церкви, где мы уверовали, ему одна сестра задала вопрос, спросил, я уже, по-моему, некоторым из вас говорил. Говорит, а можно ходить на пляж загорать? Он говорит, можно. Только почаще переворачивайся, чтобы совесть не подгорела. Вот, понимаете, в этих вопросах рождаются другие вопросы. Вот что делать? Я помню отъявленную войну против телевизоров. Просто вот мы застали еще этот период. 90-й год, 91-й, когда вот этот, говорили, одноглазый монстр, да, циклоп, он приходит в дом, это окно в мир, и он просто портит людей. Потом я, кстати, узнавал у тех, кто жил еще в церкви до нашего посещения. Борьба была против радио, когда радио появлялось там в 50-е годы. А еще до этого я застал таких людей, которые рассказывали о борьбе с наручными часами. Что это мирское. Борьба против мотоциклов. Один брат рассказывал, что его вызывали в церковь, на членское собрание и говорили, ты что купил дракона, который рычит, ты на нем ездишь? Он говорит, хорошо, что я на нем езжу, а не он на мне. Вот. Ну, в общем, вот представьте, если бы сейчас мы провели членское собрание в таком формате. А потом к нашим временам борьба против косметики сестрам и длина юбок, толщина просветов, там вот одежды, прически, лобик открыт. Знаете, почему нужно было, чтобы лоб был открыт у сестер? Никогда не догадайтесь. Потому что когда придет Дух Святой, он должен поставить печать на чело своим. Если у тебя челка, у него доступа не будет. Вам смешно. Я реально был свидетелем подобных членских собраний, когда пастор наставлял и говорил, вот так должно быть. Но это не серые зоны. Серые зоны на самом деле это те вопросы, друзья, которые сегодня могут касаться нас, связанным с непониманием многих этически-нравственных вещей. Во многих вопросах Библия не поднимает тех моментов, куда ходить, а чего не ходить. Да, первый псалом, вы помните, вот, но снова-таки какую группу классифицировать нечестивыми. Что это за собрание, что это? Так вот, есть, я нашел сам в Слове Божьем некоторые тексты, говорящие об этом. Мы с вами посмотрим на принципы, которые помогают нам разобраться в этом. И в архивах своих я нашел небольшой список, которому к своему добавил. Я не помню, откуда он где-то, не знаю, братья там пересылали. Я это присоединю к тому, чтобы для нас было более полно. Готовы? Давайте посмотрим на тоже несколько таких хороших вопросов, которые помогают нам правильно действовать вот в этих серых зонах. Если, кстати, у вас будет своя коллекция каких-то тем серых зон, подойдите мне, скажите, я хочу их просто добавить, чтобы вдруг еще раз придется где-то проповедовать, чтобы я понимал, что все-таки беспокоит современных христиан, где есть вот эта туманность, да, где вы не знаете ходить туда, ходить сюда, делать, говорить. Вот что первое можно сказать. Не является ли моя свобода во Христе бесплодной для Него? Вот текст, 1 Коринфянам 6:12. Хорошая фраза. «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот слово «полезно» подразумевает не просто, что если ты выйдешь зимой без шапки в ветреный там, день, морозный день, да, и тебе надуют в ухо и в голову, это будет не полезно. Вот слово «полезно» здесь, оно очень глубокое. Это точно так же, как иметь ключ, который подходит к определенному размеру гайки. Если ключ меньше размера гайки, ты не закрутишь, это ключ бесполезный. И если больше тоже будет болтаться, он бесполезный. Или отвертка, да, там, крестиком. Она вот подходит именно под размер, чтобы сделать что-то, быть полезным. Так вот, если вы замечаете, или христиане замечают, что моя жизнь в этом случае будет бесполезной, бесплодной, есть какая-то тенденция к тому, что моя свобода, она сориентирована лично на мне. Многие христиане, кстати, говорят, я свободен во Христе. Что хочу, делаю, что хочу, не делаю. Я абсолютно свободен. Всякое повеление, всякие слова «должен». Я никому никогда ничего не должен. Это законничество. Поэтому люди сами регулируют. Хожу в церковь, не хожу в церковь. Пою, не пою. Да, служу Богу финансами или нет. Прощаю, не прощаю. Неважно. Я свободен. Вот это красивое слово «свобода» под гадким ядом, прикрытием ведет нас в Едем. Будете, как боги, свободные. Сами определяй, что добро, что зло. Если вернуться к нашему тексту чуть-чуть выше, то Павел о чем говорит? Вы не можете быть автономными. Вы вместе. Вы тело. Рука, нога, глаз, ухо, все части тела. Вы взаимозависимы. Вы не можете функционировать сами по себе. Поэтому, когда он говорит, все мне позволительно, да, Павел свободен. Но он понимает, если я не приношу плод, я бесполезный. В этом есть какая-то опасность. Не является ли моя свобода бесплодной? Во-вторых, более конкретно, не нахожусь ли я под давлением, под влиянием чего-то, что может контролировать мою жизнь, кроме Христа? Продолжаем этот текст. 12 стих, вторая часть. Павел снова говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать или буквально господствовать мною. Если человек в этих зонах оказывается, и задать сегодня вопрос, интернет, добро, зло, можно, нельзя, что можно сказать? Сказать, интернет – это грех и зло, но это будет слишком смелое утверждение. И мы вернемся к тем годам, когда воевали против ручных часов, радио, телевизора, а потом там, не знаю, видеомагнитофонов. И мы придем сейчас к интернету. Вопрос не в том, что перед нами, а вопрос нашей зависимости. Влияет ли оно на нас настолько, что оторваться не могу? Помните, я вам рассказывал из тоже архива наших церковных таких будней. Это было на Западе. Наши эмигранты, может быть, тоже 90-е годы, когда все эти сериалы стали появляться, там, я уже забыл название, там, «Несчастная Мэри» или кто там, «Рабыня Изаура» или какие-то другие. Вот. Вы не представляете, люди в церквях на молитвенных собраниях молились, чтобы Педро и Хуан помирился с этой Изольдой или еще с кем-то. Они настолько вживались в эти сериалы, потому что здесь не разрешали. Там миллион каналов, и они вот смотрят. О, жизнь! Странно. Понимаете? Это, конечно, категоричность и крайность, но хотите проверить эпизоды зависимости? Попробуйте недельку пожить без социальных сетей. Молодежь сейчас меня возненавидит, скажет, ага. Есть вещи, без которых мы можем жить. Это факт. И другой тест, если больше часов и времени уходит на социальные сети, чем на чтение Библии, молитвы, служение кому-то, это то, о чем Павел говорит, ничто не должно обладать мною. Должна быть огромнейшая способность и сила нажать на кнопку и сказать, хватит. Есть необходимые вещи, когда нужно в Ютубе поискать, там, как кран починить или колесо бортировать, да, вот что-нибудь сделать такое, там, не знаю, по хозяйству, лампочку подключить в сложных там трех фазах или еще что-то. Есть удобные вещи, но вы знаете, там есть еще вкладочки, ссылки, а вот это то и туда-сюда, а потом отсюда, вот это вот деревцо с этими веточками разрослось, и ты потом смотришь, а я же не сюда заходил, я не за этим здесь. И уже на часики смотришь, а уже 2-3 часа ушло впустую. Хорошо, когда адекватность ума помогает активно реагировать на это, и ты потом думаешь, стоп. Я либо ставлю будильник, либо еще что-нибудь такое, чтобы у меня какой-то сигнал был. Не должно обладать мною. А некоторые сами этого ищут. Утром просыпаются уже с этими штуками. Я детям своим говорил. Поживите, ну, конечно, месяц без интернета. Это вообще катастрофа. Легче, наверное, попаститься, как Моисей, 40 дней где-нибудь в пустыне, чем месяц без интернета пожить. Но эти вещи показывают, зависим ты или независим. Понимаете? Поэтому сказать, что интернет грех, это неправильно. И сказать, что все, что в интернете, пожалуйста, кушайте, это можно. Нет. Есть принцип. Есть принцип. Не нахожусь ли я под влиянием или под контролем того, что меня контролирует больше, чем контролирует Христос? Третье. Являются ли мои дела, слова, поведение, образ жизни созидательным для тела Христова? 1 Коринфянам 10:23. Павел работал с такими же людьми, которые тоже пришли из эгоцентричного мира, и жили так, как хотели, и устанавливали свои правила жизни. Смотрите, что он говорит. Снова, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает или созидает. Не все ведет к тому, чтобы скрепляло. Некоторые вещи в поведении людей отталкивают. Мы чуть-чуть позже посмотрим на другую иллюстрацию, но я вам приведу настоящую историю. Она тоже из разряда таких забавных. Мне братья рассказывали с материка России. Это было, наверное, не знаю, может быть, тоже начало 90-х годов, где собрался братский коллектив, и они по Волге делали круиз такой вот на огромном лайнере. И, допустим, там, заходя в какой-нибудь там пристань, порт, где-то причаливались, на день, на два сходили, вот, на экскурсии водили, братья встречались с другими братьями, там проводили какое-то служение, потом опять возвращались на свое место и снова совершали вот это вот путешествие. И вот часть комнат, где были братья, они были вместе все, и был руководитель, который говорит, братья, в это время, допустим, там в 9 вечера собираемся все вместе на молитву, чтение Писания, общение такое. Говорит, ну хочу предупредить вас. На 4-м этаже нашего лайнера. Не заходите туда. Не заходите. Там не для нас, не для наших все это вот. Ну, предупредил. А интересно, а что нельзя ходить-то? Вы сразу почувствовали, да, если бы вам сказали. Напишите здесь у нас на заборе, да, вот на воротах, не заходить, не заглядывать, не подслушивать. Вот сейчас там выстроится толпа наверху, будут смотреть, что здесь. Вот есть причина такая, да, вот внутри, что хочется вот запретного. Так вот, развитие. Собираются братья на собрание. Перекличка, одного нету. Пошли его искать. Там, сям. Поднимается на 4-ю палубу или на 4-й этаж. Стрип-клуб. Все там полуодетые пляшут. Он стоит так. Говорит, брат, ты что здесь? Говорит, пошли. Он такой, вы знаете, 40 минут стою, смотрю. Говорит, не назидает. Вот эта фраза «не назидает», она уже крылатая. Даже эту историю можно не рассказывать. Когда мы говорим «не назидает», то мы понимаем, что пусто. Нет клея, который помогает вот эти кирпичики созидать, чтобы это было. Так вот, о чем здесь Павел говорит? Снова, все можно. Но если то, что я делаю или говорю, оно не ведет к назиданию сначала моей души, моих отношений с Богом и с церковью, оно не будет созидать. Посмотрите, мы сходимся с вами на малое время. 2 часика в воскресенье мы разошлись. Все остальные дни мы предоставлены сами себе. Кто что смотрит, кто что читает, кто с кем общается, кто где бывает, и пляжи, спортзалы, и все остальное. Наше свободное дело, мы свободны. Но если в нашей жизни мы ближе приближаемся к черной полосе и говорим, да, дальше я заступ не сделаю, это слабый духовный иммунитет. В целом такая церковь будет слабой церковью. Это слабая колонна, столб утверждения истины. Вот почему должно быть самоназидание в том, что я понимаю, что то, что я делаю, читаю или, повторюсь, смотрю, оно должно влиять на меня, чтобы созидало меня. Тогда, когда мы собираемся потом вместе, есть о чем поговорить, есть чем поделиться. Есть что кому рассказать, чтобы ободрить. И есть, к сожалению, христиане, которые все время под капельницей какой-то. Всегда им плохо. Всегда они не уверены, всегда они слабы. Я когда общаюсь с такими людьми, которые просят помощи, первое, что я хочу спросить, узнать, чем ты духовно питаешься? Расскажи мне о своем рационе. Что ты кушаешь? Что ты смотришь? Читаешь? И сколько? Есть ли место для Слова Божьего? И сколько? Сразу, если человек честно, он сразу скажет. Писание вот столько, раз в неделю. Все остальное, у меня работа. Я должен по работе смотреть, читать это. Ну тогда твоя духовная дистрофия или твоя анемия, слабость, она вызвана вот отсутствием этой пищи. Вот этот принцип. Следующее, посмотрите. Не станет ли моя свобода преткновением для моих братьев и сестер во Христе? Если ты не созидаешь, скажем так, ну, это проблема твоя личная. Но есть действия, которые могут привести к тому, что ты просто будешь уже разрушителем того, что Бог строил и созидал. То, что Бог делал для церкви. Римлянам 14 глава 13 с 13 стиха. Все эти трудности были в церквях. Так они и есть сегодня. Смотрите, не станем же более судить друг друга. А лучше судить о том, как бы не подать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер. Классика вопроса. Может ли христианин употреблять спиртные напитки? Нет однозначного ответа. Библия нигде не запрещает. Не называет это грехом. А вот уже зависимость от этого – это грех. Иногда можно встречать, были бигборды такие, что реклама каких-то алкогольных напитков, и было написано: «Чрезмерное употребление там вредит вашему здоровью». У меня вопрос: мера где? Для кого-то ведро – это ну, просто так ополоснуться, так вот, дезинфекцию сделать. Кто-то после хлебопреломления, ноги нужно помочь ему выйти из собрания, вот чуть-чуть, да, пару вдохнул спирта, ему уже плохо. Где эта мера? Может ли на столах верующих людей в юбилейные праздники, дни рождения или еще чего-то быть шампанское? Мы не можем сказать однозначно, да или нет. Но вот принцип. Вот принцип. Если почитать Коринфянам, Павел этот принцип расширяет в вопросе пищи, питья настолько глубоко, что он говорит: если ты знаешь, что твой брат, которого ты пригласишь в гости к себе, не ест определенной пищи по убеждениям, кровяную колбасу или, не знаю, там, сало или какие-то другие эти, и ты возьмешь, будучи свободным, для себя на столе приготовишь все это, что он не ест, вот это тот принцип. Когда ты не уважаешь этого человека. Что Павел говорит о себе? Что касается меня, говорит Павел, я вообще откажусь от вина и от мяса, если это будет служить созиданию, а не преткновением. И есть обратные истории, когда некоторые христиане злоупотребляют этой свободой. Они говорят: где в Библии сказано, что нельзя? А твои проблемы – это твои проблемы, друг. Разбирайся с ними. Если ты немощный в вере, ну уходи отсюда. Укрепляйся. А я то, что делал, буду делать. Вот эта серая зона больше уже становится черной зоной, где люди начинают впадать в грех. Павел же в этих трудных вопросах, он ведет людей к светлому, он понимает: поступай по любви. Вот этот принцип. Да, явных повелений в Писании нет, но есть принцип, который помогает видеть, как нужно действовать. Римлянам 15:1. Мы сильные, Павел говорит, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. И снова к назиданию. Сильные не имеется в виду физически сильные, а духовно зрелые. Люди, способные правильно ориентироваться в этом духовном пространстве, чтобы понимать, где он оказался. А некоторые братья рассказывают, что в магазине там бабушка или соседка просит купить бутылку водки для того, чтобы натирание делать, или бутылку пива для того, чтобы, там, не знаю, подогревают с медом, с маслом какие-то там полоскательные все эти процедуры, потому что это дешевле, чем лекарства. И говорит, на кассе подходит рядышком из церкви человек и смотрит, что у меня там на этой ленте лежит или водка, или пиво. Промолчит. А если еще не рядом, что ты можешь объяснить, а где-то издалека увидится: ого, теперь все ясно. Вот одна сторона не должна судить. Если для вас это ну, какой-то соблазн, то дождитесь этого человека. Не надо сразу пастору звонить и на церковный совет вызывать человека и обвинять его в алкоголизме или в лицемерии каком-то и просто делать с ним какие-то разборки. Спросите: брат, в чем дело? Я лично не пью, но я увидел, ты купил там водку или там коньяк или что-то. Зачем? Вам ответят. Скажут: ну, я натираюсь. А если скажут: я вовнутрь натираю себя и регулярно, это будет трудность. Если еще видеть человека, когда он шатается и все остальное, это проблема. Тут уже не серые зоны. Понимаете? Вот о чем Павел говорит. К назиданию. Это зрелость. Это духовный наш рост. Если вы хотите видеть ступенечки вашего роста, смотрите на адекватность вашего поведения, на способность реагировать в случаях, в таких случаях нестандартных, где вы могли бы оказаться. Следующее. Могу ли я с чистой совестью попросить Бога благословить то, что я собираюсь сделать или то, что я делаю? Очень интересно. Будет ли Бог содействовать? Будет ли в этом вот благодарность Богу за то, что я делаю? Будет ли Бог прославлен в том, что я собираюсь сделать? Это хороший сигнал к тому, чтобы подумать, нравится Богу или нет. Снова подумайте, я включаю интернет, или я читаю книгу, или я с кем-то общаюсь, или я с кем-то неправильно общаюсь. Всегда представляете, если бы рядом со мной физически находился Христос, видел и слышал, что я делаю, по-другому было бы поведение. Даже присутствие простых людей нас ограничивает, сдерживает. Но тогда, когда никого нет, иногда мы себя можем вести так, как будто бы и Бога нет. И почему-то людей иногда боимся больше, чем боимся Бога. Вот этот принцип. Могу ли я чистой совестью просить Бога, чтобы Он благословил или содействовал тому, что я собираюсь сделать? Деяние 24:16. Павел о себе говорит: «Я сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Пред Богом тогда, когда меня никто не видит из людей, и пред людьми, когда меня видят и люди, и Бог. Вот в чем мотивация Павла была. Я хочу быть вот этой целостной личностью. Мы уже почти закончили. Не станет ли моя свобода плохим свидетельством для неверующих и преткновением в принятии Христа? 1 Коринфянам, 10 глава, с 30 стиха. Смотрите, если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем и во всем, ища не своей пользы, но пользы многих. И вот цель, чтобы они спаслись. Высший пилотаж зрелости. Я не ищу своего. Павел говорит, я ограничиваю свою свободу. Я отказываюсь от своей свободы. Если мои действия будут плохим свидетельством для неверующих людей, а мы знаем, что сегодня церковь в массе своей, она дискредитировала все святое и чистое. Сегодня этот мир в сторону церкви не смотрит, кроме взглядов презрения, насмешек и всего чего-то такого позорного, что они могут сказать в адрес церкви. Потому что в массе своей она утратила вот эту соленость, этот свет, эту остроту, эту принципиальность. Потому что для многих людей финансовые скандалы, сексуальные скандалы, а многие другие коррупционные схемы стали огромным преткновением, и люди не хотят в адрес церкви смотреть, идти и отождествлять себя с ней. Вот о чем Павел говорит. Если бы все поступали подобно так, как Слово Божие наставляет, эти серые зоны были бы конкретно очерченными. Это черное, это белое. Похожий следующий принцип, 7. Не осуждает ли меня Дух Святой через совесть за мои слова и дела? Иногда на самом деле мы не знаем, что сказать, как сказать. Иногда мы молчим, когда нужно говорить. В вопросе, например, благовестия. Там, где не надо, мы говорим. И говорим лишнее. А где нужно сказать о Христе, мы молчим. Вот в этих моментах Дух Святой может влиять на нашу совесть. И буквально кратко. Наша совесть – это нервная система для нашей души. И у Бога есть самый прямой доступ к нашей совести. Если она у нас есть, и она активна, чувствительна, вы понимаете, что значит колебание Духа Святого на нашу совесть, когда мы четко понимаем, ты не прав здесь. Мы можем, да я имел в виду это, ты меня не понял, но внутри понимаем, я не прав. Можем извиваться, но Бог будет тебя Духом Святым твою совесть обличать. Вот тексты. 1 Петра 3:16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Имейте добрую совесть внутри вас, потому что увидят вашу жизнь физически. И если ваша совесть оскверненная грехом, вы конфликтный человек, вы проблемный человек, вы недружелюбный человек, вы человек, который деструктивный, пригласите потом соседа в собрание. Никогда он не пойдет. Вы можете говорить, ну ты не смотри на меня, я несовершенный, вот я такой-сякой. Совесть – это элемент нравственных ценностей. Вот когда люди видят двойную игру, двойные стандарты, они же не глупые. Они давно читают сами тоже Писание и видят, какими должны быть христиане, какой должна быть церковь. И когда они понимают, что человек давным-давно ходит в церковь, а он практически не меняется, вы отбиваете охоту людей от церкви. Здесь это одно, а наша практика, когда мы расходимся, это абсолютно другое. Вот о чем Петр и говорит. Послание к евреям 13:18. Сам автор говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. И последнее. Является ли мой образ жизни достойным похвалы от Бога? Понимаю ли я, что вся моя жизнь, вот в настоящий момент, когда Бог сканирует, речь не идет о совершенной жизни, речь идет о целостной жизни, тем, что Бог может сказать, я поддерживаю тебя, молодец. Колоссянам 1:10. Павел говорит, я молюсь, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вот эта фраза в начале. Поступали достойно Бога. 1 Фессалоникийцам 2:12. Мы просили и убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Чтобы понимали это слово «достойно». Я когда-то, когда проповедовали на Филиппийцам послание, я говорил, что вопрос достоинства – это вопрос чести, вопрос статуса. Когда мы видим женщину пьяной, я эти иллюстрации приводил, это очень унизительно. Когда мы видим офицера, который идет пьяный в форме, тоже унизительно. Вот это недостойно. А когда он еще буянит, но когда видят люди священника пьяного, крах. Вот это недостойно. Недостойно, когда христиане лгут, когда обижают друг друга, оскорбляют друг друга, причиняют боль друг другу. Это недостойно Бога. Вот, вот в этом принцип. Является ли мой образ жизни как христианина целостным? Что это достойно Бога? И Бог может одобрить образ жизни. В самом-самом конце, обещаю, хочу прочитать цитату, и мы будем молиться. Поэтому все, что должно делаться во имя Христа, согласно Его Слову, в соответствии с Его авторитетом, в силе, получаемой от Него, и с целью Его прославления, упованием на Его заслуги, чтобы все доброе могло быть принято Богом, а все сделанное неправильно прощено. Друзья, мы на пути. Мы учимся. Вот почему нам нужно быть вместе, чтобы влиять друг на друга, чтобы Слово Божие помогало нам жить, делать, служить, страдать и получить одобрение от нашего Бога, которому мы благодарны за имя Иисуса Христа. Давайте мы поклонимся в молитве. Отец наш и Бог наш, мы очень благодарны Тебе, что снова могли открыть Слово Твое, и Ты даешь нам разумение Духом Святым понимать Твои истины. Мы знаем, Господи, что с каждым из нас Ты работаешь, чтобы мы достигали одной главной цели, чтобы был возвеличен Ты, чтобы имя Христа было превознесено через нас. Как бы это странно ни звучало, но дети Твои могут либо бесславить Христа, либо возвеличивать Его и приносить Ему честь в практической повседневной жизни, в этом обществе. Ты сегодня напомнил нам, чтобы наши слова, наше поведение, наш образ жизни в ясных его объяснениях или в непонятных мы могли достигать единственной цели, чтобы всегда и во всем было прославлено имя Иисуса Христа. Чтобы наши сердца были исполнены благодарностью Тебе за все, что мы делаем. Мы получаем от Тебя так много благословений, Господь. и сделай наши сердца покорными Тебе, чтобы из любви к Тебе мы стремились, достигали вот этой красивой жизни, чтобы через Твоих детей, через малое стадо Ты мог влиять на этот темный, порочный, искаженный и кривой мир, в котором некогда мы сами жили. Ты сделал нас новым творением, Ты дал нам новое мышление, новые чувства, новые желания, новую общинную жизнь, новую мотивацию. Помоги, Господи, чтобы это все было достоянием нашей повседневной, реальной жизнью, нашим убеждением, нашим желанием исправляться, ходить во свете Твоем, всегда и во всем угождая Тебе. В нашей жизни, здесь на земле и там в вечности. Благослови всех нас. Работай с нашими сердцами. Пусть через имя Христа многие придут к покаянию. У Тебя сила и власть. Пусть ярко воссияет Голгофа, искупление, этот славный Агнец Божий, который принес сам себя в жертву во искупление грешников. Те, кто на пути к Тебе и готовится к крещению, Господи, пусть они всю свою жизнь связывают с Тобою через этот завет крещения. Те, кто в служении, пусть служат во имя Твое. Те, кто страдают, пусть страдают не из-за своих грехов и ошибок, а страдают за имя Твое, принося Тебе честь и славу, чтобы Дух Святой прославлял имя Христа. Помоги всем нам, Господи, жить во свете Слова Твоего, потому что оно доступно, оно близко, оно понятно, оно просто. Всегда проблема с нашей стороны. Наш эгоизм, наша лень и предвзятость, множество разных стереотипов работает в наших сердцах. Исповедуемся пред Тобою, Господи, что часто живем во имя свое, утверждая свои какие-то принципы. Благослови всех нас, чтобы мы жили во имя Христа, этого благословенного Агнца Божьего, Царя царей, выше имени которого нет ни на небе, ни на земле. Гряди, Господь Иисус, и установи свое славное правление, и даруй нам всем Твою радость. Во имя Твое мы молимся для славы Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.